Шалом, дорогие друзья, добрый день. Сегодня второй день по шаббату, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем читать книгу пророка Ишаяу. Сегодня мы с вами будем читать 28 главу книги, и, как я говорил в прошлый раз, в этой главе начинается новая часть книги, часть, которая будет пророчествами обличения. Да откроет Всевышний наши сердца и умы к тому, чтобы слушать, вникать, понимать, наставляться и изменяться в соответствии с Его Словом. Итак, 28 глава книги пророка Ишаяу. Ой! Снова, как мы видим, это традиционное, такое часто встречающееся у пророков восклицание «Ой!». Ой, ну и переводить тут нечего, ой, оно и есть, ой, скорбное восклицание. Нету злорадства, нету надменности, есть скорбь пророка по поводу того, что происходит. Ой, атерет геут шехарей Эфраим. Ой, корона гордости пьяных эфраимлян. Пьяниц Ефраима. Выцит сыновель цви тифарто, и увядающий венок, которому они увенчали красу свою. Очень многие люди за столом, на застолье украшали себя венком. Ну, это может быть и такой воображаемый венок красы. В это время, возможно, и наиболее вероятно, речь идет о времен, когда в Иудее царствует Узияу, в Израиле Иеровоам II. Израиль, несмотря на то, что Иеровоам II царь, который не делает доброе в глазах Всевышнего, тем не менее, как это часто бывает, Всевышний в последний момент перед уничтожением страны, в последний момент перед тем, как раскрыться его гневу, дает стране процветание. Это то, что происходит во времена Иеровоама II в Израиле. Мы читаем во второй главе Царств, 14 главе, 25 и 28 стихи. Он восстановил пределы Израиля от входа в Хамат до Яма Арава, то есть далеко на север и до юга. По слову Господа, Бога Израилева, который он извлек через раба своего Иону, сына Амитая, пророка из Гат-Хефера. Это тот самый пророк Иона, у которого и книга Ионы. То есть Господь благословляет царство Израиля, даже когда им правит злодей, времена, когда царь-злодей правит, но народ получает благословение, и Всевышний рассчитывает, что через это благословение народ задумается об источнике благословения. А прочие деяния Иеровоама и все, что он совершил, и подвиги его, и то, как он воевал, и как возвратил Израилю Дамесек и Хамат, принадлежавший Иудеи, то есть восстановил царствие почти в размерах царствия Давида, взял даже Дамесек, принадлежал Израилю. И он возвратил Израилю Дамесек и Хамат, принадлежавший Иудеи. Все это описано в книге летописи царей израильских. То есть момент процветания израильского царства, когда на фоне этого процветания, победоносных войн, экономического развития, элита израильского государства. Здесь, когда мы говорим Израиль, нужно понимать, что речь идет об израильском царстве, о части народа Израиля. Израильская элита пьяна. И все внешне выглядит богато, нельзя сказать, что благопристойно, потому что неблагопристойно, сыто, пьяно, дорого. Но Ишаяу говорит, горе, горе венцу пьяных ефраимлян, это увядающий венок, ашер аль-рош гей шманим, который на вершине долины масел. Эй, тоже интересный вопрос. Как у долины может быть вершина? Некоторые комментаторы говорят, речь идет о Шамроне, о столице Израиля, которая находилась на холме. Но тоже непонятно. Холм – это холм. Это все-таки не вершина долины. И можно понять, что головы ефраимлян, на которых этот венец, они как долина масла. они утопают просто в благовонном масле, они умощены до нельзя, до того, что этот запах становится таким, как вся голова, как долина, пропитанная этим запахом. Алюмей-яйн, они все опьянены вином, они сбиты с толку вином. И, казалось бы, царство богатое, царство расширенное, огромные территории присоединены, и дома к нашим, казалось бы, пируй, не хочу, кто против нас? И тут Ишаяу говорит, «Ине хазак веймац ле Адунай». Вот придет сильный и смелый у Господа, кизерем барад, как порыв града, как большие градины он придет побивать. Катев кизерем маим, погибель, как поток вод. Если барад, град, он валит дворцы, он приносит разрушение, то вода смывает. Будет еще и выселение, придут новые народы, будет смена жителей, ассирийцы приведут других жителей в страну Израиля, уведут колено. Кизары маем квирим, шутфим, не охлярец боят. И это будет как поток смывающих все сильных вод, как будто рукой они будут столкнуты на землю. Все эти дворцы смахнут, как дворец из кубиков смахивает рукой. Все это богатство, вся эта сытость и пьянство, обеспеченное экономическим процветанием, все это рухнет в один момент. И если рукой их столкнут, то и ногами попрут. Здесь есть такая игра слов, последнее слово второго стиха «бьят рукой», а первое слово третьего стиха «ногами». «Бейрыгляем тирамесна, атерет геуд». Ногами будет растоптан венец гордости пьяных Эфраима. Все, что корона, вся красота, все величие, все эти, может быть, украшательства, все эти такие драгоценные фигуры, украшающие быт, все эти финтифлюшки, канделябры, все это будет попираемо ногами. Вайта цитс новель, и будет цитсат новель, будет ростком завидающим цвети фарто, вся краса его, ашер аль-рошо, аль-рош гейшманим, которая на вершине долины масел. Кибхура бетерем каец. Это похоже на первую фигу, на первую ягоду инжира, которая еще до начала лета, ашер ира руэ, которую увидит видящий. То есть как только человек находит первую из инжирин, которая созрела, первую ягоду, которая созрела раньше всех, он увидит ее, беотабе капо и валена, и даже не срывая ее с ветки, вот так вот рукой возьмет ее и проглотит. Так быстро, как сказать, обрадовавшись первому вышедшему до времени плоду, то есть богатство, процветание не имело под собой какой-то опоры, когда это процветание служило бы улучшением, изменением, были бы какие-то плоды, как плод смоковницы, как первый плод смоковницы, ее просто проглотят, даже не разжевав, проглотят всю эту красу Израиля. Те, кто сегодня пируют и пьянствуют от сытости, будут проглочены. Байомау, в тот день, и Адонай Цваот, в тот день будет Господь Цваот, леатерет цви, короной красоты, лицфират тифарто, и украшением роскошным, лешарамо, остатку народа своего. Возможно, речь идет об Иудее. В леруах мишпат, леюшеваль мишпат, будет он духом суда для сидящих на суде, Валихвура Мишевей Мильхамашара. И будет он духом доблести для тех, кто воюет, для тех, кто выходит на войну в воротах. То есть Господь благословит видимо, в Иудее речь идет, каждого по, ну, видимо, это из истории, что речь идет об Иудее, да, потому что обвинение на Ефраимлян. Господь благословит каждого по его предназначению. Те, кто сидит на суде, получат Всевышнего дух суда. Те, кто идут на войну, получат Всевышнего дух доблести. Будет прибавлена благодать к благодати. Там, где человек трудится, там, где человек проявляет себя, там он получит благословение. Но и здесь все не совсем хорошо. Выгам эле бияин шагу. И эти ошиблись в вине, и эти введены в заблуждение вином. Бешехер тау. И алкоголем они введены в заблуждение. Если шагу, жгия подразумевает непреднамеренную ошибку, то таут – это ошибка, в которой есть какая-то вина человека. Коэн вынови шагу, и Коэн, и пророк ошиблись. Бесихер не влегу, и они поглотились алкоголем. То есть их выил алкоголь, пьянство выило их. Минаяин тау. От вина они ошиблись. Минасихер шагу, от алкоголя заблудились. Бере пекав прилия. И они извратили правосудие. Из-за того, что они лишились нормального видения, несмотря на то, что даже дух судебный был на них, сами их тела как инструменты не могли реализовать этот дар, потому что они осквернили себя вином. Потому что то, что они видели, они не могли видеть правильно, их правосудие было искривлено, хотя они имели благословение судить. Киколь шурханот малиу ки, потому что все столы полны блевотиной. Цуа бли маком, испражнения, везде нету свободного места. Все изгажено, то есть не может быть раскрыться присутствие Духа Божьего в месте, где блевотина и испражнение. Они все изгадили из-за своего пьянства. И пьянство, ну, конечно, пьянство – это и алкоголь, это и вообще сытая жизнь, это мир, который опьяняет. Не только алкоголь, опьянить можно и от денег, и от золота, и от каких-то украшений, от каких-то других соблазнов. И в 9 стихе, 5 стих толкуется разными комментаторами по-разному. «Этми ередвя» – кого научить знанию? «Этми евин шмуа» – кто будет вникать в слышимое? «Гмулей михаляв», «Атикей мишедаим» – те, кто только что отлучены от груди, те, кто только что, снова два раза, да, и те, у которых еще молоко не обсохло на губах, можно понять это так, что пророк говорит, что любой маломальский повзрослевший человек уже развращен, и надо в раннем-раннем детстве наставлять их, потому что тот, кто хоть чуть-чуть подрос, тот уже не способен воспринимать учение. Но можно понять это так, что здесь пророк приводит слова самого народа. Когда он приходит к народу, к этим пьяным, которые пируют за своими столами, они говорят: «Да кого ты учишь жить? Мы что, новорожденные? Мы что, вчера родились? Чё ты нас учишь жить? Ты кто такой? Мы тут сами с усами. Мы что, молокососы? Мы что, новорожденные? Мы что, младенцы? Что ты пришел нас учить?» И можно это понять так, можно понять это по-другому. Пророка не хотят слушать. И 10 стих, стих, который очень важно услышать фонетически. «Ки цав лицав, кав лакав, зир шам, зир шам». Это 10 стих, я его прочитал весь, чтобы услышали, как он звучит. «Цав лицав, повеление к повелению». Часто переводят заповедь на заповедь, но слово «цав» все-таки повеление, а не заповедь. Именно заповедь, как заповедь Торы, это мицва от того же корня. то здесь повеление к повелению, повеление к повелению. И это может быть так, что они иногда делают какое-то доброе дело. Кому сказать, ну, я там субботние свечи зажигаю, ну, там я хожу в собрание, там, ну, там что-то делаю, там, заповедь по заповеди, они подсчитывают, по тот собрание, тут немножко, там немножко, мы, тут давай соблюдаем немножко, да мы помним, можно так это сказать. А можно увидеть в этом продолжение того, что эти люди говорят пророку. И вот судя по вот этому речению такому, они говорят ему по вот этой фонетике речи, они говорят, ну, бухтина. Давай, давай, Ишаяу, давай, бухти. Цав ли цав, цав ля цав, кав ля кав, кав ля кав. Бухти нам про свои заповеди. А, цав ля цав, кав ля кав. То есть они насмехаются над ним. Ты с нами говоришь, точка, точка, запятая, минус, рот, закрывая, как будто мы такие малые дети, которые ни в чем не смыслят. Что ты нам вот это вот, все это вот пытаешься говорить? И дальше в 11 стихе он говорит, кибе алагей сафа, потому что языком насмешников некоторые говорят, что в некоторых, в рукописи кумранской правильно, алагей сафа, то есть искаженный язык, исковерканный язык. А лагей сафа – это язык насмешников. Языком насмехающимся, им кажется, что это вызывает насмешку. То, что ты говоришь, твой язык вызывает их насмешку. Валишона херит и дебер аля амазы. Можно понять это так, что если вы, господа, не захотите слушать пророка, который говорит с вами на иврите, и который говорит с вами цав ли цав, кав ли кав, который, да, действительно берет вас за ручку, как младенца вам все объясняет, объясняет все так досконально, может быть, действительно слишком по-детски, то придет другой народ, который через губу насмешливо будет с вами говорить и послушать его на непонятном языке. А можно сказать, что народу слышится, что ты говоришь каким-то непонятным языком, что ты вообще несешь, что ты вообще вот это все как-то так звучит, как устаревшие какие-то слова, как что-то такое, посмеяться, смех, да и только, что ты несешь вообще, товарищ Ишаяу? И о чем, собственно, говорит, о чем, собственно, хочет сказать пророк? Пророк говорит, ашерамар алейхем, а я-то говорил им, вот что они, над чем они насмехаются? Зот минуха, есть же отдохновение, вот это период, когда общество процветает. Энихули аев. Дайте отдохнуть уставшим. Все процветание Израиля во время Ирвана II не только в том, что победил и награбил много. Огромное число налогов, которые жирает армия, которые жирает экономическое процветание. Все его жирование, он жирует за счет народа Израиля, он выжимает налоги, выжимает последние и армейские повинности, и строительные повинности, и продовольственные повинности выжимаются из народа, и пророк говорит, дайте народу отдохнуть, если у вас есть время процветания, если вы добились чего-то, проявите милость к вдове, к сироте, простолюдину, проявите милость. Но они воспринимают это как какую-то насмешку, когда говорит пророк, дайте отдохновение уставшему. Зот мрга, это время покоя. Успокойтесь уже. Не надо сейчас паниковать, собираться и призывать всех затянуть пояса и выжимать из народа последние соки для своих перов. Вулюа, вулишмуа. Но они не захотели слушать. Они насмехались над пророком, который призывал их использовать процветание общества для того, чтобы дать процветание народу, для того, чтобы те, кто не имел возможности есть достаточно, пить достаточно, для того, чтобы народу дать богатую, спокойную, или, по крайней мере, спокойную, изобильную жизнь. И в 13 стихе есть такое повторение. Господь как мера за меру дает им. Ваяль эм два радунай. И поэтому Господь говорил, проговаривал им, действовал в жизни. А действие в жизни Господь не всегда говорит словами. Господь иногда посылает на Египет, скажем, казни. Господь проявляется в жизни человека по-разному. И вот эти слова, цав ли цав, заповедь к велению, к велению, веление к велению, кавликав, кавликав, заиршам, заиршам, немного там, немного там. Господь начинает их теснить. Здесь можно понять, что это мерило и ответственность. Господь начинает действовать в их жизни через суды, через какие-то казни, какие-то наказания приходят в жизнь. Господь потихонечку начинает этих младенцев пошлепывать и так, начинает действовать. Хотите, как с младенцами? Хорошо, я вас буду шлепать, как младенцев, тут немного, тут немного. Ильман ельху, ваикшилю, ахор, ванишмиру, чтобы они подскользнулись и упали навзничь, упали на спину и обломались спиной. Подскользнулись, это значит, они сами из-за своего алкогольного опьянения не выдержали этого хождения. То есть какие-то испытания пришли, и они подскользнулись, они не выстояли, потому что они пьяные, упали на спину. Это очень болезненное падение. Но к шоу в Анилькиду попали в ловушку и были схвачены, пойманы. То есть, кроме того, что они сами падают, они еще и попадают в ловушки, которые поставил им враг. Ну, в данном случае, если мы говорим про ту часть, которая осталась в Иудее, придет Ассирия, и хотя Иерусалим спасется, хотя Иерусалим выживет, тем не менее Ассирия знатно-знатно потреплет Иудею, и очень много людей пострадает. Это то, что Ишаял говорит, вы так разговариваете с Всевышним, Всевышний так вам ответит. Можно понять и так, что все эти пророки, лепророки и коины, которые напились вина, они стали делать постановление на постановление. То есть они пытались найти избавление, искать спасение в каких-то еще каких-то ограничениях, еще каких-то ограничениях. И сами себя обставили этими заповедями. Можно сказать и так, что Господь стал давать им заповеди предупреждающие, стать предупредительной надписи, надписи как предупредительные записи. Есть и такие комментарии, но я сейчас говорю о своем понимании текста. Лахен шаму двар Адонай аншей лицон. Поэтому слушайте Слово Божие, люди клоунады. Мошлей аам. Можно сказать, Мошлей аам это как правящие, правители народа, Мошлей аам ашер бирушалаим, правители этого народа, который в Иерусалиме, то есть жители Иудеи. А можно сказать, Мошлей как притчи, как те, кто стал нарицательным среди народа этого, который в Иерусалиме. Киамартем, потому что вы говорите, карапну брит тмавет, мы заключили союз со смертью. Мы заключили союз, к нам придут союзнички, они нас спасут, Ассирия нас спасет. Мы заключили союз с теми, кто всех боится. Да наши адские воины ассирийские придут, вон мы с кем заключили мир. Имшилон Ассинухазе, с преисподней сделали мы договор. Некоторые говорят, комментаторы, что втихаря эти иудейские священники, иудейские пророки, которые были истинными пророками, но они, скажем, спились, вино их погубило. Да, так это можно понять, потому что здесь они названы пророками. Что они стали, как сказать, и поставили и идолов у себя дома, то есть втихаря они каким-то идолам поклоняются, есть такое понимание, но, скорее всего, здесь речь идет об уповании на политический ум. Мы сделали партнерское соглашение с преисподней. Киявор лёйнену. Потому что когда оно пройдет, оно не тронет нас. Кизамну казав махасейну, бешекер нистерейну. Потому что вот с этими лжецами, с этой ложью, мы сделали там обещание, мы с ними договорились. И в этой лжи мы спрятались. То есть мы понимаем, что, в общем-то, Ассирия – это зло, и ассирийские боги – это обман. Но мы с ними договорились, поэтому они нас не тронут. Лахен, поэтому, ко амар Адунай, так говорит Господь. Инени йосет бецион эвен. Вот я полагаю, на Сионе камень. Конечно же, надежда была, что Хизкияу будет этим камнем. В Хизкияу осуществится все, но комментаторы видят сейчас, и это очевидно, что речь идет о царе Машехе, о том, что все вот эти вот ситуации будут повторяться до возвращения Машеха, и камень на Сионе Эвен Бохан, камень проверочный, пинат Йокерит, драгоценный угол. Если класть, когда кладут кладку, то важно, чтобы не было расхождения между камнями. Если камень плотно лежит, и у него четко отполированная стена, то достаточно плотно пригнать к нему другой камень. Мы говорили о слове «эмуна». Я рассказывал, что одно из значений слова «эмуна» – стоящий прямо. И вот прямо стоящий камень, к прямо стоящему камню плотно будут пригнаны другие камни. Все, что пригонится плотно к этому камню, Мусад, Мусад, Амин, Ло Яхиш. Я плотно его, основательно его обосною, боящий, верующий в него не будет потревожен, верующий в него не осуетится. Так может, незачем суетиться. Он так пригнан плотно, что он даже не сдвинется. Его ничего не сдвинется из-за того, что он пригнут к камню. Это о принадлежности к Машеху. Если ты прильнул к нему плотно, если это вера, то ты не будешь сдвинут. Я дам камень, потому что и пророки могут уйти в запой, и священники могут нарушить заповедь не пить алкоголь перед служением и перестать разделять чистое и нечистое. Даже если они наделены духом суда и духом доблести, человек, он может не выстоять в этом, и поэтому священник говорит, я дам камень. То, что к нему будет пригнано, то не будет суетиться. Есть покой, как один из, так сказать, признаков верующего человека, что он находится в состоянии внутреннего покоя. Весамти мишпат лекав, я сделаю суд мерою, лецдака лемишколет, мишкалет, сделаю праведность гирию, вое барат махасек казав сетер маим штифу, и поэтому они избавят от града и спасут от потока вод. Праведность и праведный суд и праведное суждение, тот самый дух, который будет дан, если будешь прильнешь к этому камню, если будешь основываться на этом камне, то меры твои будут правильные, и тогда ничего тебя не повредит. Выкупар Бритхем это мавет, и будет разорван ваш союз со смертью. Выхазутхем это шоул лотакум, и договор ваш с преисподней, с шоулом, не случится. Шот шутавки явор, воитым ли мермасы, когда пройдет плеть, вы попадете под эту плеть. То есть вся ваша надежда на то, что ассирийцы вас не тронут, все это окажется ложью. Все ваши договора, все ваши пакты, они все не будут ничего стоить, на вас вероломно нападут, и плеть пройдет по вам. Медея Авру и Кахутхем, и когда пройдет, возьмет вас. Хибабокер, бабокер, явор. Потому что каждое утро будет приходить. Утро за утро вы будете бояться его. Боему валайла, ночью, днем и ночью. Вая ракзваа вин шмуа. И будет только ужас, чтобы вы услышали. Кикацар маца миштареа. Потому что коротка простынка, чтобы вытянуться на ней. Ве амихасе цара китканес. Если человек пытается поджать ноги, чтобы остаться лежать на простынке, то одеяло становится коротким, ноги обнажаются, и не уснуть, не укрыться. Так на этом, может быть, так сказать, у самой иудеи сила не хватает, и Ассирия ее не покрывает, не получается договориться. можно сказать и так, что правитель, одеяло покрывало, будет считать, что и Параджира ему это должность, он хочет чего-то большего, и трудно будет с ним договориться. Но, в общем, образ понятен, ни снизу, ни сверху, ни укрыться невозможно, и вверху, и низу угождать здесь. Но все-таки будет и избавление. Кикиар процим икум Адонай, потому что как на горе процим восстанет Всевышний. Ки эмек бегивон ергез, потому что он возмутится, как на Гивоне. Лаасот маасеу зар, сделать что-то невероятное, что-то, что кажется невиданным. Маасеу лаавода водото нахрия водото, сделать что-то такое, чему подобного не было никогда. На горе Процем, это история из истории жизни Давида, вторая книга Шмуэля, пятая глава, мы читаем: «И попросил Давид Господа, сказав, идти ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, ибо, несомненно, предам я филистимлян в руки твои. И пошел Давид в Баль-Процим, и поразил их там Давид, и сказал, разбил Парац, Господь врагов моих предо мною, как лавину преграду. Поэтому назвали место то Баль-Процим». То есть будут разрушены все преграды, Господь даст победу. Вопрос, будет ли это действие обращены против Израиля? Будет придет ли Ассирия так против Израиля? Будет личное действие? И будет ли другое, будет проявляться сверхъестественное и в том, что Ассирия пройдет по Израилю, но и в том, что Господь все-таки заступится за Израиль. Про Гивон, ну, наверное, все знают историю из 10 главы книги Иошуа. «И привел Господь в смятение перед Израилем, и он нанес им великое поражение в Гивоне, и преследовал их по дороге к Маалей-Бейт-Харон, и он бил их до Азеки и до Макейды. И было, когда бежали они от Израиля, были они у Марада Бейт-Харон, Господь бросал на них камни большие с неба до Азеки, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израиля мечом. И воспел Иешуа перед Господом в тот день, который предал Господь Имарея сынам Израиля, и сказал пред глазами Израиля, солнце у Гивона стой, и луна у долины Айлон. И остановилось солнце, и луна стояли, доколе мстил народ врагам своим. Это ведь написано в Сефер Ха-Йешар. И остановилось солнце среди неба, и не спешило к заходу почти целый день. И не было такого дня ни прежде, ни после, чтобы слушал Господь голос человека, ибо Господь сражался за Израиль». То есть будет какое-то невероятное божественное вмешательство. И Ишаяу здесь говорит, смотрите, что-то невероятное произойдет, вы надеетесь, что у вас все договора заключены, что вы устроены, что все будет замечательно, но грядет что-то необычное. Мы на пороге больших перемен. «Веата альтитлациту» – «Теперь же не насмешничайте, не клоунствуйте». «Пен и хаску масрихем», чтобы не усилились, не скрепились крепче оковы ваши. «Кикаля вы не хрица шимати мейтадунай», потому что до полного уничтожения есть возможность, слышал я от Господа Цваута, «Алькорарас» на всю землю, потому что что-то такое случится, что вся земля будет на грани полного уничтожения. «Азину вышему кули», «Слушайтесь и услышьте голос мой», «Акшиву внемлите вышему и услышьте», «Амарати», то, что я говорю. «А кольем и хареш хореш», «Разве весь день, все дни, все время будет пахать пахарь, лизроа и втах вишдот ладмато», «Все время будет вспахивать и боронить и просеивать землю», разве он будет изо дня в день заниматься только тем, что будет вспахивать землю? Еще вспашу, и не будет сеять. Разве такое возможно? То есть у пахаря, у этого гипотетического пахаря, есть распорядок, как он должен действовать, если он хочет засеять свою землю. Хайо им шва, если он ее разровнял. Вефиц Кецах, то он рассыпал там чернушку. Чернушка — это такие маленькие зернышки, которые используются для того, чтобы посыпать ими выпечку. Векамин и зиру. Зира – это приправа, которая в основном используется при приготовлении мяса, но и в хумус добавляется и так далее. То есть известная восточная программа из Рокшам. То есть, смотрите, он разбросает кецах и рассыпет зиру. То есть для каждого семени есть как бы свой глагол. Каждое семя высевается по-разному. Даже такие маленькие семена, как зира и как чернушка, они сеются по-разному. Вы сам хита и положит там. И здесь есть разные понимания стиха. Можно сказать, что он положит там пшеницу, и ячмень, и овес, и рожь, и полбу. То есть пять видов злаков положит и рассеять. Можно сказать, и посеять там пшеницу в ряд, в сеуранисман, и вокруг этого положит ячмень, в кусамет гурату, и вокруг полбы. То есть можно сказать, что у него участки разделены для пшеницы, для ячменя и для полбы, а можно сказать, что он рассеет там пять видов злаков. То есть для всего есть свое место. Для всего есть свое предназначение. И даже простой труженик села, скажем, простой сеятель, он все сеет по своему месту, все у него имеет свое место. Каждое злак сеется по-своему. У всего свое место, у всего свой порядок. Он не занимается только тем, что пашет. Для того, чтобы посеять, он будет еще проводить действия. То есть для того, чтобы получить плод, для того, чтобы получить урожай, сеятель, крестьянин, должен делать разные действия. И тут пишет «Вэрасро лемишпат элюав юрено». И будет наставлять его на суд, Бог ему укажет. То есть на суд здесь может означать так, что также и Господь подводит нас к суду последовательными действиями или определенными для нашей природы действиями. А можно так сказать, что Господь научил его таким образом рассудительно поступать со злаками. А можно понять это и другое. То есть так он поступает со злаками рассудительно, и так Всевышний судит нас, каждого по своей природе, и творит в нашей жизни что-то, какие-то действия, которые происходят. Он не будет постоянно вспахивать и вспахивать и вспахивать, и будет и засеивать, и будет делать еще какие-то действия. И дальше мы читаем «Килёба харуц юдаш кецах», потому что молодьба чернушки будет зубчатая молотильня, такая похожая на гладильную доску, доска, по которой били колосья пшеницы. В уфан агаля, и колесо молотильное аль-камин юсав будет проскакивать, если его использовать для зиры. То есть есть инструменты, которые не подходят, они неприменимы для чернушки, они неприменимы для зиры. И кимате их бот кецах, но посохом побивают чернушку, то есть чернушку бьют, выбивают ее из колосьев при помощи посоха. Везира камин бешавит, а палкой бьют зиру. В чем разница между посохом и палкой? Здесь непонятно, скорее всего, палка здесь имеется в виду что-то более гибкое, прут, какой-то гибкий прут. Лехем юдак, пшеница, хлеб, будет измельчен. Кило ленецах адуши душено, потому что не вечно его молотить, только после молотьбы, после того, как зернышки вылезут из колосьев, зерна надо перемолоть. Если их снова бить и бить, они будут раздавлены, и мука из них уже будет никакая. ВММ, Гальгана, Галато, их дробильня, их передавить. Ну, как пример можно перевести, если перемалывать мясо через тупую мясорубку, то только сок вылезет, получится какое-то не нарезанное мясо, а продавленное. Точно так же можно испортить зерна пшеницы, если молотить их чрезмерно. Уфарашав лёйдухену. То есть зубья, вот эти зубья молотильни не перемелют пшеницы, нельзя делать муку. То есть каждое действие действует со своим механизмом. Против всего есть, для каждого дела есть свой механизм. Можно понять это так. Если бы вы, господа иудеи, были как чернушка или как кумин, с вами можно было бы мягкой палочкой, прутиком. Если вы как зерна пшеницы, если вы как твердые зерна, если вы упорны, то у вас придется перемолотить в муку для вас свои методы обработки. Но можно понять это и в общем плане. Для каждого в соответствии с его природой, как крестьянин, как тружник сельского хозяйства, для каждого растения свой метод обработки, так и Всевышний для каждого в нужный час, в нужный момент, нужное количество обработки. Не только нужный инструмент, но и нужное время на обработку. То есть все, что с нами происходит, и то, что, и то, сколько, все от него. Если тебя оббивают, если тебя молотят, если тебя перемалывают, то Всевышний что-то с тобой делает. Но можно сказать и так, что Ишаяху говорит, а всего этого можно избежать. А можно вообще не попадать в молотильню, в колотильню, в вооружение, на гумно. Можно вообще без всего этого. Если бы не вино, если бы кабы вы не соблазнились, если бы кабы вы не насмехались, если кабы вы послушались. Потому что смотрите, берегитесь. Вы можете быть перемолоты в муку, если вы будете плохо себя вести. И он говорит дальше, что, ну, собственно говоря, да. Хотя делает это крестьянин, когда делает это пахарь. Гамзот мимо донай цваот яйца. Это тоже вышло от Господа. То есть все вот эти виды сельхозработ, которые делаются, все виды обработки растений, все это все равно от Господа вышло. То есть это им установлено. И то, что он делает с черношкой, то, что делает с кумином, то, что делает со злаками, все это от Господа установлено, все это им предопределено. Даже это предопределено им. Тем более он печется о том, как обрабатывать вас, как вас молоть, как вас рушить, как вас молотить, как вас дробить, как вас сеять. Все предусмотрено у него заранее. Поэтому всему свое время. И вопрос от тебя зависит, как тебя будут обрабатывать. Ифлейца гадоль тушия. Он велик в своей премудрости и велик в замыслах, велик в предусмотрении, велик, так сказать, в громаде своих планов. Он насколько хлебороб или чернушкороб может предусмотреть что-то, что он делает, может как-то определить свои планы и свои действия, насколько больше Всевышний, который все в этом мире, для всего в этом мире определил какие-то свои цели и задачи, и каждый из нас обрабатывается личным персональным напильником, персональным рубанком, персональной молотилкой, персональной мельничкой. Для каждого из нас все предусмотрено, и о каждом из нас своя забота. Это благословение, но в этом и предостережение. Это благословение, но оно и страшно, потому что эта обработка может быть очень болезненной. Вот такая вот 28-я глава книги Ишаяху. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит вас и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный даст пропитание всем тем, кто ищет пропитание, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток и избыток, возможность помогать другим, и радость от помощи другим. Святой Благословенный благословит и исцелит тех, кто болен, даст врачам мудрости исцелять, поддержит и укрепит тех, кто рядом с больными. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. Спасибо вам, что были со мной, и увидимся завтра на том же месте.